достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Поскольку я уехал в отпуск, не в студии, поэтому сегодня я буду говорить долго, то есть два раза по полчаса. На вопросы, к сожалению, ответить не получится. Придется нам это дело перенести. А пока я бы хотел обратить внимание на одно достаточно увлекательное место, которое происходило последние две недели. И которое, не знаю, как у других, а у меня оно вызвало довольно... Ну, как бы я был чрезвычайно удивлен этим обстоятельством. А и до тех пор пока не понял, собственно, ну, как мне кажется, что же, собственно, произошло. И с чем я и хочу поделиться. Значит, новость это реинкарнация Чубайса. Дело в том, что Анатолий Борисович, в общем, достаточно аккуратно соблюдает правила не лезть в политику. А в нашей стране, поскольку Чубайс априори политическая фигура, любое его публичное появление автоматически означает политику. По этой причине то, что он чрезвычайно активно выступил вот в последние две недели, причем не только самостоятельно, но и как ответ на некоторую активность прессы в его отношении. Отметим, кстати, что эта активность была не совсем дружественная. В общем, его активность в этом направлении, она вызвала у меня, во всяком случае, довольно большое удивление. С чего вдруг? Зачем? Ну, все же замечательно. Роснано функционирует, деньги идут, значит, партнеры довольны. Все отлично. Зачем? Зачем провоцировать ситуацию? Зачем влезать? Зачем еще чего-то? Я стал размышлять. Дело в том, что поскольку я достаточно хорошо знаю Анатолия Борисовича, то я могу сказать, что человек, он, в общем, очень неглупый. Очень тонко чувствующий очень многие аппаратные моменты. И по этой причине он, безусловно, это все учитывал. Плюс к этому у него есть... как и у всякого человека, определенные недостатки. И главный из этих недостатков – это, ну, это даже как бы в неком смысле несчастье. Нереализованные амбиции. Не секрет, что Чубайс вполне всерьез хотел стать президентом России. Не секрет, что его... что многие из его окружения знали, что это у него больное место. Не секрет, что еще в 90-е годы его на этом ловили. Ну, например, известно, что когда он давал интервью НТВ Гусинского, которое тогда было в оппозиции к правительству, в либеральной оппозиции, то руководитель НТВ Малашенко, встречая Чубайса перед интервью, обязательно задавал ему вопрос: Анатолий Борисович, ну как так все-таки получилось, что вы до сих пор не президент России? Что немножко, а может и немножко, выбивало Чубайса из колеи. И вот в этой ситуации зачем ему, ну, как бы вот как это, лишний раз наступать на те же грабли, зачем ему лишний раз бередить больные места, ну, все же хорошо, да. Пускай худо-бедно жизнь состоялась, в историю вошел. Ну, может быть, не под самым позитивным образом, но у него-то у самого имеется глубоко эшелонированная система оправданий, мол, меня недопоняли, ну, а дальше как это... Цитирую еще одного исторического деятеля, конечно, сильно более великого. «Ветер развеет тот мусор, который накидают на мою могилу». Ну, собственно, в нашей стране ветер уже практически развеял. И, собственно, антисталинской пропагандой занимаются только те, кого можно смело отнести к пятой колонне Запада. Так вот... Возвращаясь к Чубайсу, он занимает очень специфическое место в нашей либеральной тусовке. С одной стороны, он какое-то время ее возглавлял. То есть, он реально был лидером элитной группировки либеральной, и он отвечал за связь с Западом, за все договоренности и т.д. и т.п. Более того, даже после 1998 года, после дефолта, после целой кучи неприятностей, он все равно продолжал играть чрезвычайно важную роль. И все понимали, что все эти СПС и все остальное, несмотря на то, что там были Немцовы, Кириенки, еще там целая куча всякого разного народу, тем не менее, все понимали, что главный все равно Чубай. И вдруг, неожиданно, в какой-то момент Чубайс стал себя вести очень странно. То есть, он свернул политическую активность правого сектора российской политики, ну, фактически его ликвидировав, и сам из политики ушел. У меня есть гипотеза, почему это произошло. Я ее сейчас выскажу, но я хочу сказать сразу, что это именно гипотеза. У меня нету, ну, точнее сказать, я совершенно не собирался поиском доказательств и всего остального. Но где-то в начале 2003 года, когда лидер семейной элитной группировки и на тот момент глава администрации президента Волошин понял, что надо уходить, у него появилась идея, что надо занять место руководителя РАО ЕС. Он нашел среди соратников Чубайса отступников и предателей. Злые языки называют имена Рапопорта, Уринсона, там еще у кого-то. Это совершенно неважно, поскольку у Чубайса всегда была слабость, будучи очень слабым менеджером, он все время брал к себе заместителей и помощники профессиональных предателей. Так вот, они организовали комплот с целью снятия Чубайса и назначения на его место Волошина. И вот в этот момент Чубайс, как мне представляется, опять-таки, как всегда, когда речь идет о ретроспективе, о восстановлении как бы той картины, которая была в прошлом, всегда есть целая куча альтернативных вариантов. И даже те, кто был свидетелем этих событий, они, в общем, начинают рассказывать историю совершенно по-разному. Вот. Недаром у криминалистов существует замечательная поговорка «врет как очевидец», а, соответственно, а попытка публично, так сказать, описать некие значимые истории приводит к чрезвычайно веселым ситуациям. Например, в году в 70 каком-то там, или в общем, в конце 70-х, или в начале 80-х, вышел журнал «Юность», в котором собрали всех участников финального матча Олимпиады в Мюнхене 1972 года, знаменитые 3 секунды, где мы у американцев выиграли, и попросили рассказать, как все произошло. Ну и, в общем, рассказы оказались совершенно разные. При этом все люди, еще раз повторяю, видели все своими глазами. Так вот, насколько я понимаю, Чубайс в этой ситуации встретился с Путиным и попросил у Путина защиты. И в качестве встречных обязательств принял на себя ответственность за то, что будет ликвидирована правая часть политического спектра. Именно в этот момент резко усилились позиции такого персонажа, как Гозман. Именно после этого появился Белых. Я очень хорошо помню, как, придя со съезда, там СПС, по-моему, тогда называлось, а Ваня Стариков, который рвался в лидеры, когда Чубайс ушел, он мне говорил: «Миша, ну что же это такое? Да, ну было же несколько осмысленных людей. Ну хорошо, я, может быть, и не лучший, но не Никиту же Белых». На что я ему сказал: «Ваня, ты просто недопонял ту задачу, которую поставил перед собой Чубайс. Поэтому я тебе настоятельно рекомендую больше вот в эту игру не играть. Потому что все твои попытки играть в СПС, они закончатся для тебя плохо». И дело тут не в тебе, а дело в том, что решение некое принято. Так вот, Чубайс свое обязательство, судя по всему, исполнил и продолжает исполнять до сих пор. Что, кстати, у меня вызвало дополнительное удивление. Потому что нехорошо, да, если ты дал слово, то его нужно выполнять. Тем более, что Путин свои обязательства выполняет. И Роснана никто не трогает, несмотря на то, что его деятельность... Ну, с точки зрения интересов государства, представляется достаточно сомнительным. Так вот, а у меня по этой причине возникла гипотеза. В чем же причина таких вот фрустраций Чубайса и его... И откуда у него взялся вот тот когнитивный диссонанс, который его заставил совершить нелогичные действия? Значит, что я подумал? Я уже неоднократно об этом писал. И говорил здесь, она говорит Москва и в других местах о том, что в нашей стране зреет очень мощный либеральный антипутинский заговор. Что он радикально отличается от всех остальных, когда пытались как бы, тех, кто поддерживает либеральные настроения, вытащить на улицы. И последний вариант это был болотный процесс 2012 года. Почему? Дело в том, что количество людей, поддерживающих либералов, у нас резко упало. А за последние 2-3 года стремительно оно покатилось вниз. И, собственно, либеральные идеи, в общем, не пользуются поддержкой населения. Чего уж там говорить. Мы же голосовали неделю тому назад. Еще раз повторю. Люди, которые... голосуют, уже я это много раз отмечал, которые голосуют, но говорит Москва, это далеко не самые бедные и довольно успешные люди в нашей стране. И они объяснили 73%, что реабилитировать термин либерализм в нашей стране в ближайшее время уж точно не получится. Что это невозможно. Дальше там все остальное уже даже не важно, сколько там. Так вот, Чубайс в силу своего опыта, в силу своего бывшего статуса не может не знать об этом заговоре. Но я ни в коем случае не претендую на то, что я более сильный аппаратчик, чем Чубайс. Да, в конкретной ситуации 97-98 года я его переиграл, но это связано... с тем, что он на первом этапе, а может быть и на последнем, даже не понял, что против меня нужно использовать там не 3% своего ресурса, а может быть 30 или 80. Хотя не исключено, что не получилось бы, потому что если бы он начал бы использовать более мощный ресурс, то и мы бы в свою очередь получили бы поддержку со стороны неких сил, которые какое-то время... по этому поводу молчали. Но это сейчас уже, впрочем, не важно. Важно другое. Он реально очень опытный аппаратчик. И если я увидел этот заговор, то он его не увидеть не мог. Другое дело, что поскольку это вроде как бы его ребята, он мог к нему относиться несколько, игнорировать его более сильно. Кроме того, я все-таки твердо убежден, что некоторые его соратники, бывшие, об этом ему рассказывали. Говорят, вот тут у нас, смотри, вот туда-сюда, теперь... пенсионная реформа, там-сям. И вот в этот момент у Чубайса должны были произойти очень сильные... возникнуть очень сильные проблемы. Ну, во-первых, имеются его личные обязательства. Чубайс, к слову сказать, слово держит. Он в этом смысле не является мелочной личностью и как бы жуликом и прохиндеем, который вокруг него... пасутся, да, он на этом фоне такая глыба, да, на фоне вот всего вот этого вот мелкого безобразия. Но он дал слово, значит, он его должен исполнять. То есть, что он должен, зная про заговор, он должен прийти к Путину и сказать: вот, Владимир Владимирович, вот такая вот ситуация. Я, как бы в рамках тех договоренностей, которые у нас были в начале 2000-х, то есть уже почти 15 лет назад, не могу вам об этом не сказать. А с другой стороны, это означает предать интересы своих единомышленников, старых соратников. Да, конечно, они-то как раз Чубайса продавали и предавали много раз. Но в мелочности Чубайса никто никогда не обвинял. И он, по большому счету, был выше того, чтобы предъявлять соответствующие претензии. Так вот, в этой ситуации он находится в очень сложном положении. Я думаю, что главным фактором, который все-таки сподвигнет его на те или иные действия, является то, что он отлично знает этих своих сторонников, бывших подчиненных, друзей таких спорных и так далее. И он прекрасно знает, что они не в состоянии организовать заговор, который закончится победой. Как это? Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе. Вот в истории в Венесуэле с Мадурой и, значит, его противником мы видим, что Мадуро публично дерется, а этот самый Перец сидит в колумбийском посольстве и дает интервью. А, да, конечно, у него очень сильная группа поддержки, но, как показывает опыт, если лидер мятежа не идет сам под пули, у него очень мало шансов. Поэтому я склонен считать, что в этот раз у Соединенных Штатов Америки не получится. Хотя я, опять-таки, я могу и ошибаться, поскольку аргументация все-таки со стороны США очень сильная. Но, с другой стороны, как бы против Кубы было ничуть не меньше. Но, правда, давайте скажем прямо, да, масштаб Фидели и Рауля – это не масштаб Мадуро. Даже Чавес не тянул. Вот. В нашем случае Чубайс прекрасно понимает, что эти ребята, ну, они не в состоянии. Ну, кто там? Ну, хорошо. Ну, Леша Кудрин, который ближайший соратник Чубайса много лет, который был его первым замом в Министерстве финансов, который был министром финансов, когда Чубайс был первым вице-премьером, ну, которого он знает как облупленного. Еще, между прочим, со времен города Ленинграда, из которого они вместе происходят. Ну, и все остальные тоже. И по этой причине, скорее всего, он прекрасно понимает, что эти ребята выиграть не могут. То есть, в его понимании они выиграть не могут. То есть, иными словами, он, конечно, может их там поддерживать морально в их в борьбе против кровавого тирана Путина. Ну и заодно с идеями организовать новую приватизацию, о чем нам уже в Давосе сказал Силуанов. Да, у них же просто уже руки чешутся, да, приватизировать. Представляете, остатки «Газпрома», продать МПС, ищите, сколько же можно на этом украсть. Вот, вот тут как раз Чубайс отлично понимает, что ни о чем, кроме как о воровстве, они не думают и думать не будут. Так вот, я, кстати, абсолютно убежден, что в отличие от своих соратников, которые точно хотели только воровать, Чубайс в рамках реформы РАУЕС реально хотел придать некоторый новый экономический смысл российской экономике. Другое дело, что его экономического опыта недостаточно для того, чтобы понимать, что это было невозможно. А может быть, он не хотел этого понимать просто потому, что он очень завязан на вот эту вот ценностную модель капитализма. Да. То есть, да, мы, конечно, упадем, да, будет хуже, но мы сделаем новую модель, которая лучше. Да. Ну, это, ну, впрочем, то, что Чубайс революционер, известно, а революционеры, они всегда склонны немножко утрировать свои идеологические моменты. Так вот, он оказался в чрезвычайно сложном психологическом положении. Я думаю, что его вот эта вот публичная активность связано как раз с тем, что он должен был каким-то образом продемонстрировать свое отношение к нынешней ситуации. То есть, он снова вернулся к теме, что политика правительства неправильная и что надо чего-то менять. И дальше у него, как бы, соответственно, варианты. Да? Если вдруг неожиданно заговор выигрывается, то он, Чубайс, как раз и говорит: ребята, надо менять, вот и давайте. Это с одной стороны. А с другой стороны, если заговор завершится провалом, то у Путина появится возможность, наконец, отказаться от тех моделей либеральных, которые сдерживают экономический рост в нашей стране уже много лет, и пытаться что-то сделать. И в этой ситуации Чубайс снова может оказаться на коне, потому что он же об этом говорил. Вот, я не знаю, вот когда мы, когда как бы речь идет о личной мотивации, то тут вопрос очень сложный, потому что, ну, я его давно не видел, собственно, лет, наверное, 15 так точно. Я его давно не видел, его практически не было в публичном поле, он там женился на молоденькой, ну и так далее и тому подобное. Это может очень сильно влиять на мотивацию и на поведение. С другой стороны, он стал старше, а это всегда придает некоторой мудрости. Он тут недавно сказал фразу, которая меня очень удивила. Он сказал, что неудача наших реформ во многом связана с тем, что мы слишком мало думали о людях. Ну, то есть, в общем, человек, если это соответствует его реальному миропониманию, то это означает, что он действительно реально не то чтобы поумнел, но как бы помудрел. Да? Понял, что есть некоторые обстоятельства, которые играют ничуть не менее важную роль, чем те, которые были для него принципиально важны. Вот в начале 90-х, когда он начинал свои игры. В любом случае, человек масштаба Чубайса – это всегда очень большая ценность, и правильно его использовать – это для государства очень вещь важная. Да? То, что он выпал из жизни на 15 лет – это на самом деле плохо. Да? Ну, вот я не говорил сейчас уже про то, что у меня был для него план в начале 2000-х, именно в начале, то есть там 2000-2001 год, то есть первые годы Путина. Я тогда через общего знакомого передал ему идею о том, что ему надо начинать политическую кампанию о том, чтобы стать президентом СССР. Еще раз повторяю, не президентом России, не валить Путина, а начать политическую кампанию по возрождению СССР в том или ином варианте. Потому что я понимал, что с его волей, с его репутацией человека, который может лбом прошибать стену, и с тем, что начали меняться общественные настроения, что развал СССР – это был реальной катастрофой, о чем, кстати, Путин сказал, это вполне бы он мог. В этом смысле, кстати, Путин со своей осторожностью и аккуратностью и желанием действовать значительно более медленно ему бы, безусловно, уступал. Но Чубайс по каким-то причинам это не воспринял. То ли потому, что ему нравилось быть в РАУЕС, то ли потому, что он реально оценивал тех людей, с которыми он мог работать, то ли потому, что у него были какие-то обязательства перед Западом, еще чего-то. Но тем не менее, вот я считаю, что это был его последний шанс влезть в политику, причем на таком мировом уровне, очень, очень серьезном. Кстати, те люди, которые стояли за Бушем старшим и президентом США, который не хотел развала СССР, и те, которые стоят за Трампом, а они, соответственно, его бы могли в этой ситуации и поддержать. То есть, грубо говоря, он должен был из либералов перейти в правые консерваторы. Не получилось по каким-то причинам. Но вот сегодня, как мне кажется, главная причина выступления Чубайса связана как раз с тем, что он реально боится той конфронтации, которая может начаться уже этой весной, прежде всего потому, что он понимает, что его соратники очень слабы, очень недальновидны, слишком жадны, плохие организаторы. И в результате сама идея, которой Чубайс там отдал 25 лет своей жизни, может в России, ну, не то чтобы исчезнуть совсем, да, но как вот голосование недельной давности показало, стать сильно более, как бы исчезнуть на довольно значительный срок из политической жизни нашей страны. Вот примерно в такой вот ситуации мы сегодня и живем. Перерыв на новость.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Ну, собственно, тему Чубайса я заканчиваю. Переходим к экономической теме. Но хотелось бы сказать, что Чубайс человек очень грамотный. И то, что он стал нервничать, а это просто видно было, вот особенно тем, кто видел как бы его прямые включения в разные каналы. Просто так получилось, что я был на РТР, на передаче 60 минут, в тот момент, когда там было прямое включение Чубайса. Я могу сказать, что то, что там происходит, это тоже показатель того, насколько даже столь опытные и, в общем, уверенные в себе люди понимают, что происходит что-то не так, и что-то с этим нужно делать. Именно по этой причине я и считаю, что вот, как бы для тех людей, которые тоже чувствуют, что что-то происходит не так, максимально желательно все-таки эти темы обсуждать. Я для этого предлагаю наши семинары, но есть и другие варианты. Я настоятельно рекомендую это делать, потому что один ум хорошо, а два и больше сильно лучше. И вообще в споре очень часто действительно рождается истина. А ощущение того, что происходит, они чрезвычайно важны. Теперь, значит, мы переходим к экономической части. Произошло еще одно удивительное событие. Знаете, это вот какие-то просто чудеса. Значит, у нас в пятницу Росстат выдал совершенно феерическую информацию о том, что у нас, оказывается, пятый год подряд падают реально располагаемые доходы населения. Почему эта информация феерическая, понятно. Потому что правительство на протяжении там уже многих месяцев объясняет нам, что все хорошо, и у нас начался экономический рост. Экономического роста без роста доходов населения не бывает. Другое дело, что оно идет с некоторым всегда лагом, запаздыванием. Так, например, экономический спад в нашей стране начался в четвертом квартале 2012 года, то есть 6 лет тому назад, без малого. А как говорит Росстат, спад реально располагаемых доходов населения уже идет 5 лет. То есть, иными словами, лаг тут был где-то от полугода до года, в зависимости от того, откуда и куда считать. Но если предположить, что спад мог начаться и в 2013 году, совокупный результат 2013 года оказался все-таки положительный. Тогда, значит, лаг где-то может быть там 9 месяцев в год. Теоретически, если бы у нас начался экономический рост, даже вот в конце прошлого года, то еще мог бы продолжаться спад по реальным доходом. Но в реальности мы понимаем, что этого эффекта нет. Кроме того, как в октябре Минэкономразвитие прогнозировало рост на 3,4%. Это официальные цифры, еще раз повторю. В середине декабря президент Путин говорил, что доходы должны вырасти на 0,5%. А, соответственно, официальная цифра минус 0,2%. Процента. Но нужно при этом понимать, что поскольку официальный уровень инфляции у нас там 4 с небольшим, что не имеет вообще никакого отношения ни к какой реальности, то по этой причине в реальности, конечно, ситуация сильно хуже. Теперь вопрос. Почему же так получилось? У меня по этому поводу имеется несколько гипотез. Значит, во-первых, в Росстате произошла смена руководства. Пришел чиновник, эффективный менеджер, вместо специалиста по статистике. А когда приходит эффективный менеджер, то он совершенно точно знает, что главная его задача – удовлетворить начальство. То есть, теоретически они могли просто нарисовать любые цифры. Но то ли менеджер еще не освоился, то ли он испугался. Но, видимо, ему сказали, что давайте мы не будем спешить, а давайте мы попытаемся изменить методики так, чтобы получился плюс. А в процессе изменения методик много чего можно добиться. Ну, например, да? Я не знаю, знаете ли вы, как вообще устроена статистика. Но я приведу один пример. Значит, у нас нет роста цен на отдельные товары. У нас есть рост цен на группы близких товаров. Ну, например, группа товаров мясо, и там есть бифштексы и готовые котлетки. Значит, не надо пускать, отбивные и готовые котлетки. Цельные отбивные и котлетки. И дальше, как работает статистический орган? Он говорит, ага, за этот месяц на котлетки цены выросли на 0,5%, а на бифштексы они не выросли. Что это значит? Что народ перестал покупать котлетки, стал покупать бифштексы. По этой причине мы говорим, что роста цен на группу мясная продукции не было. Потому что народ мог покупать бифштексы, на которые роста цен нет. А если он купил котлетки, сам дурак. На следующий месяц котлетки не выросли в цене, а бифштексы выросли на 0,5%. Тогда Росстат говорит, в этом месяце рост цен тоже нулевой. Потому что народ мог покупать котлетки, на которые цены не выросли. А если он покупал бифштексы, сам дурак. Но если мы посмотрим итог за 2 месяца, то по данным статистического органа получается 0, а в реальности за эти 2 месяца цены выросли на 0,5%. На все составляющие. И таких историй можно предложить очень много. Это один вариант. Вариант другой. Я сейчас говорю исключительно об инфляции, о росте цен. Еще один вариант. Все люди у нас равны. И рядовые обыватели равны, и олигархи у нас равны. Но олигархов структура продаж, структура потребления совсем другая, чем у людей, у обычных. Ну, например, у богатых они довольно много тратят на покупку-продажу недвижимости. Особняк продали, особняк сдали в аренду, особняк купили. Цены на особняки упали. Стоил нормальный особняк там 10 миллионов долларов, стал стоить 9500. В результате это падение цен, а поскольку вес этого особняка в общей структуре покупок велик, то, соответственно, для богатого цены упали средние. А гражданин, он, соответственно, его интересует цена на картошку, цена на вермишельку, цена на хлеб. Они выросли на 20%. Но по объему-то они маленькие. Поэтому, когда мы осредняем разные группы бедных и богатых, то вот эти вот подешевевшие особняки играют очень большую роль. И в результате у 90% населения цены выросли на 20%. Соответственно, у 10% цены упали на 10%. Но в силу того, что эти 10% контролируют больше половины всех богатств в стране, при осреднении получается около нуля. С точки зрения здравого смысла это бред патологический. Но это грамотная методика. Причем не просто грамотная, а которую нам не показывают. Потому что Росстат резонно соображает, что от многих знаний, многие печали, нечего людям лезть в разные тонкие материи. Ну, вы же не специалисты. Да? Вот специалисты говорят, что вот это правильно. Вот нужно их слушать. И таких историй можно предложить колоссальное количество. Да? То есть, инфляция реально сильно ниже. А аналогичная ситуация у нас с зарплатами. И, в общем, да, у нас еще при этом, мы не забудем, есть еще одно обстоятельство. Представьте себе, что ваша зарплата выросла на 5%. Росстат говорит, отлично. Но вы живете в квартире. И если, соответственно, эти 5% нужно отдать, потому что выросли цены на ЖКХ, то с вашей точки зрения ничего не изменилось. Вы сколько получали денег, столько и получаете. Просто те 5%, которые вам дал дополнительный работодатель, вы отдали ЖКХ. У каждого человека имеются обязательные платежи, которые нужно делать. Кроме того, надо еще при этом учесть, что, например, наши там статистические органы считают, что у нас есть бесплатная медицина. Но мы с вами люди серьезные, мы понимаем, что бесплатной медицины нету. И значит, в структуре расходов в семье, особенно где есть дети или старики, неминуемо нужно довольно большую сумму тратить на вот эти вот расходы. То есть на другие нужды остается денег все меньше и меньше. Вот тут, как нам говорят, по сравнению с докризисным 2013 годом, но я уже говорил о том, что кризис реально начался в конце 2012 года, но с точки зрения доходов граждан 2013 год еще был не кризисный. Граждане обеднели на 11%, а нынешний уровень доходов на 2% ниже, чем был в 2011 году, то есть перед началом спада в стране. Вот это реальная ситуация, в которой мы находимся. А я не думаю, что Росстат будет выдавать следующие цифры, которые будут подтверждать эту картину. Я склонен считать, что они указаниями новых эффективных менеджеров и нового министра экономики, ну, такого нового старого, да, молодого, который хочет делать карьеру. Я это очень хорошо понимаю. Когда мне было 36 лет, и я был формальным заместителем, а в реальности начальником экономического управления президента Российской Федерации, то есть по статусу примерно сравнимый с нынешним Орешкиным, я как бы тоже хотел делать карьеру. Но для меня было принципиально важным. Я считал, что воровать нехорошо, а воровать у людей и у государства совсем нехорошо. Я достаточно жестко с такого рода планами и фокусами работал, собственно, что и стоило мне как бы этой самой карьеры. Но в случае с Орешкиным мы отлично понимаем, что у него вот эти вот как бы соображения за державу обидны, или там, что это не по совести, или еще чего-то, это не к ним. И по этой причине я склонен считать, что он, используя своих эффективных менеджеров, безусловно, заставит их изменить методики так, чтобы они показывали рост доходов. Более того, я не исключаю, что он, собственно, об этом и говорил этот самый эффективный менеджер, я все время забываю его фамилию, который пришел на пост нового руководителя Росстата. Что у нас старые методики, они плохо работают, нужны новые. Я не сомневаюсь, что новые методики покажут, что доходы граждан растут, не только по итогам будущего года, ну, уже начавшегося 19-го, но и по итогам, скажем, 18-го года, все хорошо. Они уже нагнали, да, потому что в 16-м году было минус 5,8, в 15-м минус 3,2, а в 17-м минус 1,2, а сейчас всего-то там 0,2, да, то есть вроде бы некоторые улучшения имеют место. То есть темпы спада сократились. Но еще раз повторю, я думаю, что они эту цифру сделают положительной где-то через полгода, чтобы не привлекать слишком сильного внимания. Пока вот получилось то, что получилось. Но, хотя эта цифра, она куда более показательна, чем та, которую они покажут в будущем. Но вот они просто обязаны показать рост доходов, потому что они говорят, что начался экономический рост. А экономический рост всегда влечет за собой слагом, как я уже говорил, рост доходов. Так что я думаю, что мы все с неким удивлением узнаем где-то к лету, что, ну, собственно, если говорить об итогах первого квартала, это будет апрель месяц, а по итогам полугода это где-то будет июль месяц, конец июля. Мы узнаем, что жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. Но веселее так стало точно, тут даже и вопросов нету, поскольку для довольно большого количества людей просто непонятно, что они будут завтра есть. И для большого количества малого и среднего бизнеса совершенно непонятно, как они вообще этот год переживут. Но в общем и целом, конечно же, те цифры, которые будут, скорее всего, вот через полгода, они будут, ну, совсем не похожи на реальность. А вот эта цифра на реальность похожа, за исключением того, что все-таки, скорее всего, не минус 0,2%, а больше. То То есть, я думаю, что мы сегодня все-таки похуже, чем в 2017 году. То есть, я думаю, что где-то минус 2, минус 2,5 точно. А с учетом роста налогов и девальвации, может быть, и больше. Кстати, это еще одно. Еще один эффект оценки инфляции. У нас упал рубль фактически на там, почти на 20%. Я прошу прощения, когда у нас все цены на потребительские товары либо привязаны к импортным ценам, либо просто определяются импортными ценами, потому что это импорт. Предположить, что рост цен будет меньше, чем там, 12%, ну, просто невозможно. Так не бывает. Импортозамещения-то в стране нету вообще. Вот. Очень было бы интересно, я постараюсь эту работу сделать, хотя она требует неких усилий, не то чтобы больших, но времени много, попытаться вытащить данные Росстата не первого уровня, которые они выдают и официально обсуждают, а более тонкие. Почему? Потому что всегда разные статистические показатели сложно друг с другом связаны. И если один быстро растет, а другой, наоборот, быстро падает, то это почти всегда означает, что, если показатели связаны, что имеет место какая-то фальсификация. И я постараюсь вытащить информацию из данных второго, третьего уровня Росстата, за которыми они не так внимательно следят, для того, чтобы проверить, какой может быть масштаб ошибок. Я уже говорил, да, что если говорить об инфляции для подавляющей части населения, для 90%, я считаю, что она не может быть меньше. Ну, хорошо, пускай даже 80%. На самом деле, я думаю, что скорее 12%. Просто потому, что вот у нас была довольно мощная девальвация. Я напомню, что девальвация, которая была в 2014 году, она привела к тому, что спад ВВП в стране составил 8-10%. А официальные данные 2015 года, там 3,2-5,8 спад реально располагаемых доходов. Спад реально располагаемых доходов всегда идет с лагом. Да? Поэтому в 2015 году резко упал ВВП, а спад доходов максимальный по официальным данным почти 6% был в году 2016. Значит, поскольку тут у нас спад падения, девальвация составила меньше, не 100%, то есть в два раза, а только 20%, то в этом случае я склонен считать, что влияние на падение уровня жизни населения только за счет этого фактора где-то будет примерно раза в 4 меньше, то есть где-то примерно 1-1.5%. То есть только за счет девальвации. Вот. Но опять-таки, это вот оценки, да. Их чрезвычайно сложно каким-то образом уточнять. Потому что как только вы начинаете лезть в детали, сразу же вылезает то, что либо мы какой-то информации не знаем, и от Госкомстата, от Росстата мы ее просто не получим. Более того, не исключено, что у него этой информации и нету, потому что у них выборочные модели, и, соответственно, есть некоторая модель, куда они подставляют некоторые цифры. И дальше делают выводы о картине для всего по выборке, которая может быть и достаточно маленькой, а может быть и неправильной. Кроме того, они эту выборку подправляют. Вот. И, соответственно, мы можем только определить, что есть искажение. Вот совершенно типовая история, которая была в нашей стране. Существует довольно много показателей инфляции. Но главный, базовый, это потребительская инфляция. Это то, что обычно представители правительства называют просто инфляцией. Это промышленная инфляция. И, наконец, это дефлятор ВВП. То есть, это изменение цен по всей как бы, экономике. И традиционно всегда дефлятор ВВП находится между потребительской инфляцией и промышленной инфляцией. Ну, просто вот потому, что они вносят в нее основной вклад. И были только две страны, в которые дефлятор ВВП резко выскакивал из этих показателей. Это были Соединенные Штаты Америки, где дефлятор ВВП был меньше, чем и потребительская инфляция, и промышленная инфляция. И понятно почему. Потому что считается независимо, и он для них принципиально важен, потому что от него зависит индексация заработных плат служащих, государственных и муниципальных, и в некоторых компаниях, и т.д., и т.п. И они его занижают. А, скажем, промышленную инфляцию считают разные ассоциации коммерческие, для которых важен именно результат. А соответственно, в нашей стране было иначе. У нас занижали потребительскую инфляцию и промышленную инфляцию. А дефлятор ВВП, который никому не интересен, который не так-то просто найти на сайте Росстата, был, его не трогали. И в результате он оказывался очень высоким. То есть, он оказывался больше, чем вот этот вот интервал между потребительской и промышленной инфляцией. Что, конечно, было немножко смешно. Но это сразу говорило о том, что имеет место мощные фальсификации. Просто мощные. Вот я попытаюсь летом, когда выйдут цифры Росстатовские, скажем, по итогам второго квартала, полугода, я попытаюсь каким-то образом их обработать и какой-то результат получить. На самом деле, мне просто лично это очень интересно. Но в целом, возвращаясь к базовой ситуации, я могу сказать, что главные новости, что удивительно, но данные Росстата по итогам прошлого года подтвердили экономический спад в стране. И подтвердили они это через снижение реально располагаемых доходов населения, то есть фактически уровня жизни. Тут, правда, Росстат начнет орать, и правительство тоже, что уровень жизни определяется расходами, а не доходами. Мы в ответ на это скажем. То есть, вы хотите сказать, что поддержание уровня жизни происходит за счет роста задолженности индивидуальной. То есть, люди стали брать больше кредитов. У нас и так очень высокая задолженность. И хорошо ли это? Поскольку для людей это вопрос очень болезненный. И в нашей стране нельзя брать слишком много кредитов. Не говоря уже про то, что тут возникает опять-таки целая куча проблем, связанных с тем, что в нашей стране уже пытаются перейти к практике там, в Соединенных Штатах Америки и Западной Европы, когда людей начинают выселять из единственного жилья. Что с моей точки зрения является преступлением. Потому что в Соединенных Штатах Америки или там во Франции можно жить под мостом. Даже в Лондоне можно жить под мостом. Хотя это и тяжело. Но в нашей стране это точно верная смерть. По этой причине мы должны, государство обязано обеспечить всех граждан жильем. Обязано, потому что в нашей стране иначе нельзя. Другое дело, что это может быть жилье не самого высокого качества. И тогда гражданин, может быть, за свой счет может начать его улучшать, качество этого жилья. Но ситуация, при которой людей выгоняют из единственного жилья, является недопустимой. Хотя, когда человек, у которого там квартира 250 квадратных метров, перестает платить по долгам, там, например, ипотечным, и говорит, а я не могу, потому что вот я не могу. Его из этой квартиры выселить можно, предоставив ему другую. Грубо говоря, если у него там двое детей, двухкомнатную или трехкомнатную хрущобу. И пускай себе там живет. Но ни в коем случае не выгоняет. В любом случае, я хочу сказать, что изучение статистики при понимании того, насколько и в каком направлении она искажается, эта тема страшно интересная. И мне кажется, что ею стоит заниматься и, соответственно, стоит на это обращать внимание. Тем более в нашей ситуации, когда экономическая ситуация в стране, в общем, по большому счету, сильно ухудшается. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.